Привет, интернет! Это 11-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам» и его тренд-вотчер Павел Рошаль. В подкасте мы на еженедельной основе разбираем новости, тренды и технологии из диджитал-сферы. Вместе пытаемся понять, как можно адаптировать тренды под бизнес. В этом эпизоде мы обсудим нейронную сеть, которая одновременно понимает 10 языков, борьбу между американскими IT-гигантами за AR и VR рынок, аренду жилья в социальной сети ВКонтакте и многое другое. Погнали! Хочется начать с того, что Яндекс.Клауд представил нейронную сеть, которая одновременно понимает 10 языков. И это кажется достаточно круто. Мы здесь уже достаточно часто в подкасте «Тренды по полочке» говорим о том, что нейронные сети все чаще появляются так или иначе в разных сферах нашей жизни. И теперь нейронные сети решили напасть на колл-центры. Значит, нейронная сеть, которую представил Яндекс.Клауд, может распознавать более 10 языков одновременно. То есть он слушает сразу и пытается понять, на каком языке идет речь. Какие языки понимает эта нейронная сеть? Это английский, французский, датский, финский, турецкий и разные другие языки. Значит, нейронная сеть может понять любую тему, на которую происходит диалог, и также понимает короткие, длинные фразы, имена, адреса, числа. В общем, огромные терабайты информации были загружены в эту нейронную сеть для того, чтобы она могла понять, о чем идет речь, и в дальнейшем каким-то образом ответить на этот запрос на том языке, на котором он был задан. Для чего же может применяться эта нейронная сеть? Это, конечно же, для многоязычных голосовых помощников и роботов, для примера, колл-центров, у которых есть большой поток клиентов из самых разных стран. То есть, когда человек звонит, спрашивает какой-то вопрос на своем языке, нейронная сеть, во-первых, понимает, что это за язык, во-вторых, понимает, что это за фраза, и в дальнейшем отвечает уже на том языке, который есть. Значит, в прошлом эпизоде, напомню, что мы говорили про нейронную сеть, которая создала обложку и которая вообще может создавать любую картинку по тексту, который ты пишешь. Здесь же терабайты информации было прокручено, и теперь эта информация трансформируется в аудиодорожку и может синхронизировать аудио, трансформировать его в текст, анализировать и давать какой-то ответ. Одним словом, хочется сказать, что, наверное, данные, те терабайты информации, которые загружаются на датасеты от Яндекса, используются не зря, потому что уже сейчас этим сервисом от Яндекс.Клауда пользуются такие компании, как X5 и Dodo, у которых как раз большой поток клиентов звонит. Хочется сказать, что действительно в недалеком будущем мы останемся без технической поддержки и каких-то специалистов, которые будут связываться и помогать нам. То есть сейчас мы проходим этап эволюции, когда мы звоним, например, в банк или в компанию, нам отвечает робот, мы пытаемся ему объяснить, что мы хотим. В итоге нужно там несколько раз кликнуть на кнопку, либо сказать позови человека, для того, чтобы пришел человек, который сможет разобраться и помочь тебе с твоим запросом. Здесь же теперь любая компания может подключить себе эту систему, эту нейронную сеть, и когда звонит человек, то нейронная сеть, скорее всего, в первой итерации тоже не будет понимать дословно все и отвечать на все запросы, которые будут приходить от людей, потому что, скорее всего, люди будут думать нелогично и не теми сценариями, которые существуют в этой нейронной сети. Но, с другой стороны, он теперь сможет распознавать больше информации, анализировать ее и давать более правильный ответ, либо подготавливать человека к тому, чтобы он отвечал и общался уже с технической поддержкой, что, конечно же, уменьшит ручной труд, который приходится на людей. И хочется напомнить, что нейронные сети, они все, конечно, создаются для того, чтобы упрощать нашу жизнь и избавлять людей от неких рутинных профессий, неких рутинных операций, для того, чтобы было больше креатива. Например, теперь человеку нужно будет просто, ему уже предоставят необходимую информацию, ему нужно будет связаться, а в дальнейшем это будет делать робот автоматически. В общем, будущее уже на носу, совсем рядом. Круто, что такие технологии создаются под капотом у Яндекса. В одном из прошлых эпизодов мы обсуждали, что у Snapchat запускается платная подписка вслед за Телеграмом, Твиттером. Это все связано с тем, что, конечно же, Apple ограничили доступ к информации, и теперь соцсети, которые раньше зарабатывали в основном на рекламе, им нужно находить новые способы, новые бизнес-модели для того, чтобы зарабатывать. Значит, уже из функционала мы обсуждали до этого, что будет меняться иконка, будет доступ к каким-то дополнительным функциям, которые будут появляться немного раньше, раньше в социальной сети, плюс будет доступ к некому закрытому сообществу. В общем, пока такие более косметические, более верхнеуровневые изменения, которые доступны при помощи этой подписки. Значит, теперь стало известно, что подписка будет стоить $4 в месяц, ну или $3.99, это Snapchat Plus. Значит, компания сразу говорит о том, что не будет рассчитывать, что эта бизнес-модель действительно сработает в будущем, потому что они в первую очередь хотят продолжать зарабатывать на рекламе, потому что эта подписка не отключает рекламу, и тут появляется резонный вопрос, тогда зачем эта подписка? Значит, для изменения иконки, ну и для того, чтобы посмотреть, кто посмотрел твою историю. В общем, очень важный и полезный функционал добавляет Snapchat. Скорее всего, это сейчас тоже тестирование, как я уже говорил до этого. Но новый мир подписочных моделей, он все ближе и ближе, и подписки будут поселяться везде, потому что, конечно же, подписки более простой способ монетизации любого контента и вообще монетизации бизнеса, когда ты ежемесячно получаешь какой-то контент, потому что в большей степени люди не пользуются всеми условиями, которые дает им подписка. Как же мы без виртуальной и дополненной реальности в трендах по полочкам? Значит, как мы знаем, Мета являются просто лидерами на рынках виртуальной реальности. Их VR-гарнитуры в общей сумме по рынку занимают 90%. То есть все остальные игроки очень сильно отстают, такие как Pico, Sony. А, хочется еще отметить, что Мета является запрещенной организацией на территории России. Так, значит, когда мы это упомянули, то дальше можно же, конечно, перейти к аналитической дальше базе. Значит, мировые поставки квеста второго, это как раз шлем виртуальной реальности от Меты, выросли на 242% в первом квартале 2022 года, что, конечно же, огромный показатель, потому что сейчас шлема виртуальной реальности от Меты как раз являются номер один, те самые Oculus, о которых я только что говорил. Мы до этого говорили, что сейчас Мета активно еще экспериментируют со шлемами для того, чтобы сделать такие шлема, которые просто затмят рынок и будут подстроены под каждый сегмент и будут создавать такой опыт, который будет не отличаться от реальной жизни, то есть чтобы мы надевали шлем виртуальной реальности и чувствовали, что наши близкие, гости, друзья находятся действительно рядом, и мы получали этот незабываемый опыт. Значит, сейчас Мета занимает этот огромный рынок и продолжают занимать. Прогнозируется, что количество VR-шлемов, которое будет продаваться, будет еще больше расти к концу 2022 года и достигнет 14 миллионов единиц, что, конечно же, большое достаточно количество. Что хочется отметить, в 2023 году ожидается, что и Meta, и Pico, и Sony. Pico и Sony — это компании, которые тоже выпускают, конечно же, гарнитуры, но которые находятся в тех 10% вместе с HTC. Что хочется отметить, 23-й год станет неким решающим годом для VR и AR. Что же будет дальше? Потому что Meta, по слухам, выпустят свои новые шлема, которые будут более премиальными, о которых мы уже говорили, которые будут прям настроены для работы и будут для более богатого сегмента и будут приносить больше прибыли компании. Также компании Pico, Sony и HTC будут выпускать свои новые модели, но по слухам, о которых мы уже тоже говорили до этого, Apple могут как раз представить в этом году, как некое One More Thing, в сентябре шлем виртуальной AK дополненной реальности, о котором было очень много всяких слухов, и вроде как он будет действительно представлен уже в ближайшее время, и как раз он будет выпущен в 2023 году. Скорее всего, в 2023 году шлем от Apple получится достаточно сырым, больше как некий эксперимент для того, чтобы зайти на новую территорию, и люди могли протестировать, насколько он хорош или не хорош, то есть это не будет какие-то революционные продажи, но зная, как работает Apple, они в дальнейшем масштабируют свои продукты, и уже их вторая, третья версия действительно становится революционными, которые меняют рынок. И здесь уже Apple может захватить действительно и отжать у Меты большой кусок рынка. Поэтому все зависит действительно от 2023 года, как поступит Мета, как поступит Sony, кто выпустит самый дешевый, самый интересный шлем виртуальной реальности, или Apple сделают какую-то виртуально дополненную реальностью и такой опыт, который будет перекрывать все остальные. Пока непонятно, потому что у Apple нету еще понятного шлема, Мета все рассказывает о том, что они проводят эксперименты, и вообще понятие виртуальной реальности пока еще очень сырое, потому что действительно не хватает технологий, не хватает контента, не хватает программ для того, чтобы это все работало вместе, и люди получали тот незабываемый опыт. Что еще хочется отметить про компанию Meta? Значит, я уже говорил пару эпизодов назад, что Марк Цукерберг очень сильно критиковал до этого комиссии от Apple, но в тот же момент они объявили о том, что комиссия в Quest Store, это как раз Store, где ты можешь покупать приложение для своего VR-устройства, они будут в районе 30%. А еще Horizon Worlds, это как раз приложение, где можно создавать миры, взаимодействовать с другими пользователями, будет брать дополнительных 17% комиссии поверх этих 30%. В общем, огромные суммы будет брать компания Meta с разработчиков контента, и мне кажется, что это не самый правильный подход, потому что в первую очередь пользователи покупают VR-шлема для того, чтобы там можно было проводить классное время и классно находиться со своими друзьями. Если сейчас Meta не дадут возможность разработчикам создавать эти самые классные места, тестировать новые приложения, новые способы взаимодействия, то тогда и VR-шлема не будут покупать. Это некий парадокс, круг развития систем Meta, потому что разработчики говорят: зачем нам разрабатывать игры, потому что VR-шлемов еще очень мало. VR-шлема, говорят, мы не можем продавать, потому что нету контента достойного. Поэтому надеюсь, что Meta каким-то образом субсидирует либо свои приложения, либо своих разработчиков, которые смогут выпускать более качественные приложения. Хочется отметить, что в целом система Oculus достаточно открытая. Есть альтернативный магазин приложений, такой как SideQuest, но его скачало всего 400 тысяч человек в тот момент, когда приложение Oculus скачало 19 миллионов человек, что, конечно же, огромная-огромная цифра, и Meta, конечно же, проводит все эти транзакции через этот рынок. В общем, если говорить обобщенно, у Meta сейчас огромный рынок электроники VR-ной, которая позволяет, конечно же, взаимодействовать с этим дополненным миром виртуальной реальности, точнее, виртуальной реальности без дополненной. Вот. Но, с другой стороны, игроки все-таки поняли, в чем фишка, и действительно могут представить в ближайшее время очень классные решения. И сейчас либо Meta удержит этот флаг, либо они в один момент могут стать некой Nokia, которые были на рынке технологий мобильных телефонов раньше огромными лидерами, а потом в течение времени не смогли подстроиться и проиграли эту гонку более новым молодым компаниям, в том числе и той же Apple, которые придумали свой смартфон, точнее активно его показали с тачскрином и в дальнейшем заняли весь рынок. Будет ли здесь такое же с Apple и Метой? Посмотрим, как будет развиваться компания Цукерберга относительно того, что они сейчас активно приостанавливают найм и замораживают вообще многие позиции. И, как я уже говорил до этого, все готовятся к некому кризису, который может произойти сейчас на американском IT и вообще в целом рынке. Интернет от Илона Маска появится на борту самолета. Хочется сказать, что с одной стороны может показаться, что это будет бесплатный интернет, которым можно будет пользоваться на борту самолета, но это не совсем так. Значит, как мы знаем, очень дорого использовать интернет, когда вы летите в самолете, потому что для того, чтобы передать интернет, самолет отправляет сигнал вниз на землю, и потом с земли отправляется на спутник, и потом уже передается на какой-то сервер. Очень долгий путь. Поэтому, как бы, все мы знаем, конечно же, Starlink. Если вы не знаете, Starlink — это стартап от, точнее, уже скорее компания от Илона Маска, которая как раз занимается тем, что поставляет интернет во все точки Земли. Если совсем просто, то как это работает? Было запущено уже на данный момент 2700 спутников Starlink, которые как раз крутятся вокруг орбиты и раздают интернет напрямую людям. То есть ты заходишь с телефона из любой точки мира, и здесь ты получаешь подключаешь свое Wi-Fi соединение, но там небольшая хитрость, там тебе нужна специальная приемная станция, благодаря которой ты сможешь принимать этот сигнал, но в любом случае система работает прямо напрямую, ты покупаешь подписку, ежемесячная подписка в $110 в месяц, и ты можешь, находясь в любой точке Земли, где нету проведенных кабелей, Wi-Fi, роутеров и всего остального, пользоваться интернетом. Конечно же, это очень круто. Вот, и сейчас Starlink ищет, конечно же, новые выходы, новые возможности для того, чтобы взаимодействовать с другими компаниями. И сейчас как раз США разрешили использовать интернет Starlink в самолетах и морских судах. То есть, когда мы летим на самолете, то там устанавливается специальный датчик, благодаря которому можно подключаться как раз к Starlink, и в дальнейшем уже сидеть в интернете, когда ты находишься внутри самолета. Starlink протестировали это в гражданской авиации, вот, в гражданских самолетах и в военных самолетах США. Тем самым SpaceX рассчитывает значительно расширить клиентскую базу, ну и, конечно же, привлечь новых клиентов, которые часто путешествуют на автомобилях, где нету всегда сигнала, судоходных каких-то и авиасекторов. Как говорят США, этот сертификат полностью безопасен, поэтому очень удобен для связи и передвижения. Что еще хочется, наверное, сказать про Starlink? Вообще, это направление Илон Маск развивает с 2019 года. Сейчас летает практически 3000 спутников, как я сказал до этого. Ну, а общее число аппаратов, которые в будущем будет летать вокруг нашей Земли, займет несколько десятков тысяч спутников. Ну и, конечно же, тем самым в один момент будет подключен интернет во всех странах, потому что сейчас это доступно только в США и некоторых странах, где это тестируется. Например, недавно Илон Маск раздал интернет на Украине совершенно бесплатно. Ну и в дальнейшем, я думаю, что это будет тестироваться по всему миру и адаптироваться. Главное, чтобы Илон Маск в один момент не спятил, либо сеть, которая работает в Starlink, не была взломана, иначе, конечно же, весь мир может попасть в какую-нибудь глобальную сеть паутину, когда сеть паутина будет управлять всем. Вот так вот. Это такие немного космические воспоминания, немного из фильмов про будущее. Видимо, в ближайшем будущем нам вообще не придется выходить из социальной сети ВКонтакте, потому что сейчас ВКонтакте борются за то, чтобы начать бронировать жилье, не выходя из самого ВКонтакте. Что вообще происходит? Видимо, для ВКонтакте раньше туризм не был приоритетным направлением, потому что они говорили, что сейчас будут развивать видеоблогинг и интернет-торговлю, что они делают, конечно же, достаточно успешно, как мы видим по последним покупкам и обсуждениям, что они собираются прикупить Авито, и последним развитием ВК-клипов и ВК-видео. Но сейчас, видимо, они перестроили свои планы и выходят на рынок туризма, что достаточно логично, потому что когда ушли такие большие игроки, как Booking, который занимал от 40 до 90% рынка, и Airbnb, который давал возможность бронировать жилье очень просто и удобно, то тут появляется спрос, конечно же, с двух сторон. Во-первых, людям нужно где-то отдохнуть, и, скорее всего, отдохнуть на территории России. Во-вторых, со стороны бизнеса. У людей есть недвижимость, которую они хотят сдавать для поездок, для отдыха. Ну и понятное дело, что при блокировке этих сервисов, при уходе сервисов из страны, то им нужно где-то реализовывать эту историю. Поэтому ВКонтакте может использовать свою большую социальную базу пользователей, которая у них есть, и использовать для того, чтобы как раз интегрировать с двух сторон и развивать и предпринимательскую сторону этого вопроса, и развивать сервис для того, чтобы больше клиентов пользовалось всем этим. Хочется отметить, что у ВКонтакте уже сейчас есть несколько сервисов, которые они так или иначе могут интегрировать в это приложение, которое могут купить, в этот сервис, который они могут купить. Во-первых, это ВК-ID, то есть возможность зайти и сразу залогиниться, и будет вся информация передаваться ВКонтакте. А во-вторых, это ВК-Пэй, где при помощи внутренней валюты можно будет оплатить, и, скорее всего, некой внутренней системы платежной, которую сейчас разрабатывает ВКонтакте. Что хочется отметить, скорее всего, ВКонтакте поняли, что разрабатывать свой сервис по аренде жилья достаточно долго, дорого и муторно, поэтому решили прикупить, конечно же, один из существующих сервисов. Что хочется отметить, Twill оценивается от 1 до 2,5 миллиардов, без учетов разных премий и дисконтов, ну а их конкурент суточно оценивается около 1 миллиарда, поэтому кажется, что для ВКонтакте, который сейчас за последнее время оброс большим количеством всевозможных возможных сервисов, это может стать большим решением для развития экосистемы, для развития туризма в стране и в целом соединение, как я уже сказал до этого, тех людей, у которых есть некое жилье, которое они хотят сдать, и людей, которые хотят отдохнуть, плюс сервисы, которые есть вокруг ВКонтакте, и огромная социальная база, которая тоже существует, приведет, конечно же, к большой победе. Кстати, по поводу ВКонтакте я что-то тут вспомнил, что давно не было новостей про Дзен. Скорее всего, сейчас как раз он потихонечку откручивается от Яндекса и будет прикручен во ВКонтакте. Но пока что-то об этом новостей нету. Видимо, мы услышим об этом в ближайшем будущем. Что хочется в итоге сказать по поводу ВК-туризма или ВК-бронирования, еще как это не назовут внутри ВКонтакте. Кажется, что это перспективное направление для ВК, с которого они могут заработать в будущем очень большую-большую прибыль. Как это сейчас происходит с Delivery Club? Пока ВКонтакте развивает свой туризм, Яндекс по полной идет в книги. И сейчас я не говорю про аудиокниги, потому что мы говорили о том, что Spotify идет в аудиокниги и ожидают, что там будет огромный рост. Конечно же, Яндекс тоже, по-видимому, Яндекс.Музыка или Яндекс.Немузыка активно развивает свое направление с аудиокнигами, но здесь скорее история про просто книги. Значит, Яндекс купил технологию Букмейта. Что понимается под технологией Букмейта? То есть они не купили компанию полностью, они купили именно технологию, доступ к технологии, которая включает в себя больше миллиона самых разных книг и возможность смотреть книги, комиксы, аудиокниги и разного другого контента, который завязан около книг. Что хочется отметить, конечно же, электронное потребление книг активно развивается. Яндекс, видимо, решил как раз выйти на этот рынок и развивать при помощи этого свою экосистему. Сегодня у нас так очень много про экосистему, экосистема ВКонтакте, экосистема Яндекса. Как отмечают внутри Яндекса, вместе с Букмейтом они планируют развивать и улучшать книжные сценарии, так называемые, и добавлять новые возможности, например, чтение электронных книг и комиксов. Часть сотрудников Букмейта перейдет в Яндекс для того, чтобы внедрять сервисы Букмейта внутрь Яндекса, для того, чтобы у Яндекса как раз это все было. Вот. Ну, а сам Букмейт продолжит развиваться и продолжит работать в прежнем режиме. Что хочется отметить, Букмейт был основан в 2010 году, их штаб-квартира находится в Дублине, и в целом они разрабатывают как раз это мобильное приложение, которое позволяет читать электронные книги, слушать аудиокниги, как я уже сказал, и управлять всеми правами и метаданными, которые есть на все книги. То есть это некий полный хаб. Чем-то мне напоминает в каком-то плане это Кинопоиск, который тоже является частью экосистемы Яндекса. То есть изначально это был сервис, который знает все о книгах, и в целом можно было почитать какого-то контента. Ну и, скорее всего, в дальнейшем это может быть понятной интеграцией для Яндекса. То есть у тебя есть развлечение «посмотри кино», либо «почитай книги вместе с Яндексом», либо «послушай аудиокниги» с неким Яндекс, не музыка, Яндекс.Музыка, как это только не назови, а потом еще Яндекс.Комиксы. В общем, целые экосистемы создаются вокруг разных направлений российских IT-гигантов, что достаточно круто. Ну и последняя новость, она немного слух, поэтому не стоит ей доверять полностью. Скорее всего, когда уже появится более точная информация, то, конечно же, можно будет ее обсудить более подробно. Но сейчас просто расскажу о том, что утекла в сеть информация о GTA 6. Да, это не новость про технологии, это новость, скорее всего, про геймдев, это новость про игровую индустрию, но просто хочу отметить, что GTA 5, которая вышла практически 10 лет назад, является до сих пор лидером, и большое количество людей продолжает играть в нее, поэтому, конечно же, анонс GTA 6 очень сильно изменит игровой рынок, и вообще новости, которые появляются, конечно же, от Rockstar по поводу GTA 5, это всегда очень большой хайп и большие вообще изменения в индустрии. Значит, что хочется отметить, что по слухам, я хочу отметить, что это все слухи, это не проверенная информация. Когда будет более проверенная информация, то мы, конечно же, к ней вернемся. Значит, анонсируют игру уже в третьем квартале 2022 года, то есть уже в ближайшие там несколько месяцев будет анонс. Релиз состоится в конце 2024 года, то есть нам придется после анонса, по слухам, ждать 2 года. Значит, релиз состоится на актуальных платформах, то есть это, наверное, на PlayStation 5 и на Xbox Series X. Если, конечно же, за эти два года Sony не представит что-то новое. Будет ли этот релиз на более старых консолях? Скорее всего, да, потому что Rockstar обычно поддерживает эти направления, но там, скорее всего, будет чуть похуже графика. Значит, действие игры развернутся в 2023 году. Будет три главных персонажа, как и в пятой GTA. Это, значит, Рикардо, экс-спецагент из Колумбии, который одержим властью и богатством. Это Кейси, бывший боксер со свирепым характером. И первый женский персонаж, за которым можно будет играть в серии GTA, это Роуз, она хладнокровная вдова. И также появятся персонажи, которые были в прошлых частях. По информации, где будет проходить игра, это Южная Америка, Liberty City, Vice City, Carcer City. Как мне кажется, там может появиться Томми Версетти, который был, конечно же, в GTA Vice City. Продолжительность сюжетной кампании будет 75 часов и будет уникальная боевка, которая была в Red Dead Redemption 2 и вообще будет самой интересной из всех игр Rockstar. Значит, будет большое количество DLC, будет изменена система с полицией, но здесь я не хочу уходить сильно в подробности, потому что пока это не проверенная информация, поэтому здесь не стоит ей сильно доверять. Но в любом случае GTA 6 уже выйдет в ближайшие, возможно, 2 года, вот, и, скорее всего, стоит ожидать действительно революцию, потому что тот движок, который есть сейчас у GTA 5, он уже очень мощный, а если они сделают это еще в около дополненной и визуально будет похоже на некую реальность, то это, конечно же, изменит реально игровой мир. Ну а на этом все. Спасибо, что послушали 11-й эпизод подкаста «Тренды по полочкам». Если он вам понравился, то оставляйте лайки, сердечки, комментарии, пишите мне в личные сообщения, что стоит улучшить или добавить, какие новости стоит обсудить в следующих эпизодах. Ну а на этом все. С вами был Павел Рошаль. Пока-пока!